с южной стороны Мертвого моря получается, да? Дальше от горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души наша противна, это негодная пища. Это не про ману небесную. И послал Господь на них ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, молись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И по молитве Моисея Господь повелел ему сделать медного змея, выставить его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужалит, взглянув на него, останется жив. И вот этот вот медный змей, да, действительно стал спасением для евреев. Очень интересно, на горе Нево сейчас монастырь католический, и там реконструкция этого змея весьма так выглядит солидно, воодушевляюще. Вот. И для нас с вами, дорогие братья и сестры, да, вот этот вот медный змей, да, это, конечно же, только некий знак той исцеляющей силы, которую послал Господь за раскаяние. Да? Змей в Ветхом Завете это в первую очередь символ зла. Да, его изображение должно напоминать людям о грехопадении. Да? И о первом искушении. Обращал на мысли и чувство к раскаянию перед Богом, которого народ еврейский искушал снова и снова неверием и ропотом. Вознесение на древо, изображенного змея, напоминало о грехе и наказании, а затем спасение через веру и раскаяние, и преобразовало спасение через искупление, через Спасителя, взявшего на себя грехи мира и вознесшего на крест. И на такое прообразовательное значение медного змея указывал в Евангелии сам Спаситель, когда говорил, да, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесенному и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Очень красивое сравнение есть в одном церковном песнопении. Змий и же Моисея, возвышаемый на древо, божественное возвышение преображавшего Христова, льстивого змея умертвившего, все же нас, оживившего, умертвившихся и преступлениями. Вот, в таких словах, можно сказать, раскрывается значение этого символа. Дальше. Следуя по, получается, восточному берегу Мертвого моря, иудеи дошли к месту, где проживал народ амореев. И послал Моисей послов к Сигону, царю Аморейскому, с предложением мирным: позволь мне пройти землей твоею, не будем мы заходить в твои поля и виноградники, не будем пить воды из колодцев твоих, пойдем путей царским и не перейдем пределов твоих. Но Сигон не позволил Израилю пройти через свои пределы. Собрал Сигон весь свой народ, выступил против Израиля, сразился с Израилем и в итоге потерпел сокрушительное поражение. Поразил его Израиль мечом, взял во владение землю его от Арнона до Яблока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян. Взял Израиль все города сии, жил Израиль во всех городах Аморийских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Вот так вот, да, закончилось существование этого некогда могущественного царства Марии на восточном берегу Мертвого моря. Продвигаясь дальше на север, Израиль пришел вам другое такое царство, царство Басанское, или Башан, да, как оно называется на иврите. И, соответственно, снова мирное предложение, дай нам спокойно пройти сквозь тебя, ты нам не интересен, твоя земля нам не интересна, нам нужно идти своей дорогой. Басан, царь Басанский Ог, которого, видимо, пример южного соседа ничему не научил, собрал свои войска, выступил против евреев, закончилось это весьма плохо, да, для Ога царя Васанского. Поразили евреи его и сынов его, и весь народ его так, что ни одного не осталось живого, и овладели землей их. Ну, как бы, заодно захватили еще и государство Васан, да, получается, южном берегу, на восточном берегу Мертвого моря. И приблизились вот сюда, да, долина Иорданская, которая находилась во власти моавитян. Отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане напротив Иерихона. И Валак, царь этого царства, он оказался мудрее своих южных коллег. Он понял, что силой этих евреев не возьмешь, тут хитрость нужна. Поэтому он посылает посольство далеко, за Евфрат, да, к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Евфрате, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, тогда я буду в состоянии поразить его. Да? Царь Моавитский Валак, он считал, что по языческим понятиям, да, вследствие определенных заклинаний, да, можно проклясть евреев и лишить их высшего покровительства, божественной силы. И пришли старейшины Валаковы к Валааму, звать его с подарками, все как положено. Валаам вроде как сначала захотел идти, но ночью ему явился Господь и не допустил ему идти проклинать народ. Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословил. Ну и встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Вот личность самого Валаама, она остается до конца невыясненной. Был ли он, скажем так, языческим волхвом, да, действующим под посредством суеверных заклинаний, или же он был почитателем истинного Бога, да? Прямого ответа на этот вопрос Писание не дает. Да? Определенного, да, богообщения Валаам сподобился, но вместе с тем, как мы увидим потом, все-таки, так сказать, жизнь его закончилась печально. Валак решил, что Валаам себе цену набивает. Да? И послал других князей, более знаменитее тех. Подарки, соответственно, тоже увеличил. Так говорит Валак: сын Сиппоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что ты мне не скажешь. Приди же, попляни народ себе. Вот. Но Валаам говорил: хотя бы Валак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу. Вот. Но второй раз, помолившись Богу, да, Валак получает от Бога разрешение, да, идти. Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я говорю тебе. Да, ты не должен ничего делать по своему произволу. И действительно, Валаам встал поутру, оседлал свою ослицу и поехал. И дальше Господь показывает ему, да, что на самом деле он истинным ведением не обладает. то даже его ослица, так сказать, животное бессловесное, она обладает большим видением Бога, чем он. Да, ангел Господень стал, да, на дороге и воспрепятствовал ему. И Валаам не увидел ангела Господня, но зато его увидела ослица, которая свернула с дороги и пошла по полю. Валаам стал ее бить, чтобы возвратить ее на дорогу. Да, в другом месте стал ангел Господень на узкой дороге между двумя виноградниками, два каменных забора, и ослица, не имея возможности спокойно разойтись с ангелом, она прижала Валака к стене, да, ногу зажала к стене. Вот, он опять стал ее бить. Вот, и ангел Господень перешел и стал в другом тесном месте, где уже некуда свернуть ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделаю, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я тут же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня, имела ли я привычку поступать так с тобой?» Ну, Валаам уже в полугневе, он даже не сразу сообразил, что он разговаривает с этим. Тут, видимо, по нему до него потихонечку начало доходить, что пошло не так. И Господь открыл глаза Валааму, и он увидел ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, преклонился, пал на лицо свое, и ангел Господень сказал: «Да, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живую». Вот. И ангел Господень предупредил Валаама: «Да, иди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Валаам ничего не должен говорить от себя. Раз он вызвался быть пророком Божьим, он должен возвещать только волю Божью. Вот такая вот интересная, да, ситуация, когда, да, Господь показал Валааму, что его боговедение, оно, так сказать, мизернее, чем даже у его бессловесной ослицы. И дальше начинается подготовка. Подготовка к жертвоприношению. У языческих народов было в традиции, да, приносить жертвы богам на вершинах холмов, на вершинах гор, ближе к небу. Вот. И Валаам говорит Валаку: «Построй мне 7 жертвенников, приготовь 7 цельцов, 7 орлов». И так Валак и сделал. Вознесли Валак и Валаам по тельцу и по одному на каждом жертвеннике. И дальше Господь влагает слово в уста Валаамова, и Валаам, вместо того, чтобы проклять народ израильский, благословляет его. «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моавы, от гор восточных, приди прокляни меня Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я, Бог не проклинает его, как изреку зло, Бог не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Валак решил, что где-то что-то пошло не так, да, где-то что-то не сработало, сигнал был потерян, пошли какие-то помехи, нужно на другой горе принести 7 жертв. Она повыше, побольше, и обзор оттуда получше на весь народ. И вот это вот жертвоприношение повторяется второй раз. Да? Что же происходит дальше? Второй раз вместо проклятия Валаам изрекает благословение на израильский народ. «Встань, Валак, и послушай внимание, сын Сиппоров. Не Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить этого. Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него, нет волшебства в Иакове, нет вражды в Израиле. В свое время скажет об Иакове, об Израиле, вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, не напьется крови убитых. Тогда Валах говорит, хорошо, не клясть, не кляни его, и благословлять, не благословляя его. Но Валаам ему отвечает, я тебя предупредил, я ничего от себя говорить не могу. Все, что Господь мне говорит, я, так сказать, не делаю. Валах решил попробовать третий раз. Ну, может быть, здесь тоже не сработало. Да, залезли они на третью гору, да, наверх горы Фигора, обращенного в пустыне. И там построили 7 жертвенников и принесли 7 всесожжений. И произносит он третье благословение вместо проклятия. Говорит Валаам сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего. Падает в открытые глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как колонии дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведра его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы враждебные ему, раздробляет кости, кострелами своими разит врага, преклонится, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. Ну, тут уже Валах не выдержал. Он уже говорит, я тебя призвал проклясть врагов моих, а ты благословляешь их уже вот третий раз. Беги в свое место, я хотел почтить тебя, но он, Господь, лишает тебя чести. Но Валаама было уже не остановить. Да, Валаам отвечает. Не говорил ли я послам твоим, которые ты послал ко мне, хотя бы давал мне Валах полный дом своего серебра и золота, не могу приступить к повелению Господне. Итак, вот я иду к народу своему, пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени. И произносит Валаам пророчество. Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Гедом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель. И увидев лун Кинеев, и произнес притчу свою и сказал, крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен. И увидев Ога, произнес притчу свою и сказал, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог. Придут корабли от Китима, и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель. И встал Валаам обратно, и пошел обратно в свое место, а Валах также пошел дорогою своей. Ну что ж, вот такое вот пророчество. Да, что мы можем о нем сказать? Пророчество, которое относится к последним дням, то есть ко времени пришествия Мессии. Да, и созерцая эти последние дни, Валаам говорит, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Да? Тот, кого пророк видит в эти отдаленные времена, называется также звездою, да, от Иакова и жезлом, восстающим от Израиля, поражающим врагов избранного народа, да, князей Моава, и сокрушающим, то есть подчиняющим своей власти, всех сынов Сифовых. Сыны Сифовы это кто? Это все человечество. Сиф это сын Адама, да, от которого произошел Ной, и от которого произошло все потом, послепотопное человечество. Да? Вот. Во всей полноте это пророчество относится ко Христу. Та мысль, что происшедшая Иакова пленит всех сынов Сифовых, да, то есть все человечество, может относиться только к Господу Иисусу Христу, как искупителю человеческого рода. Да, поскольку церковь, основанная Христом, призвана все народы. Вот. И образ звезды Вифлеемской, образ жезла как символа власти. Едом будет под владением, ну, собственно говоря, царь Давид первым, да, Идумеев подчинил себе, а затем неоднократно Идумеи были под владением Израиля, да. Амаликитяне, кинеи, да, все эти народы будут, так сказать, завоеваны со временем. Вот. И самый конец, да, Ассур уведет себя в плен, ассирийское пленение в 8 веке. А затем, в самом конце, да, придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель. На Святую Землю в качестве завоевателей на кораблях пришли кто? Римляне. Да, остальные все завоеватели, они шли по суше. Они действительно, так сказать, завоевали всю восточную часть, весь Ближний Восток, и ассирийцев, и евреев, но и им гибель, да, и царство римское оказалось не вечным, в отличие от вечного царства Христова. Вот таков исторический, историческая ретроспектива, наоборот, да, историческая перспектива, да, такую историческую перспективу имеет вот это вот пророчество. Вот. Но все-таки, так сказать, появилась возможность одолеть евреев. Одолеть не физически, а одолеть духовно, одолеть морально через развращение. Некоторое время израильтяне пребывали здесь, в долине Иордановой, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы, кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фебору. Да? Таким образом, да, придя к язычникам, заключая смешанные браки, постепенно евреи начали терять истинное богопочитание. И причем это идолопоклонство привело, это идолопоклонство приняло такой, скажем так, открытый характер, совершенно беспардонный. Да? Некто из сынов Израилев пришел, привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и на глазах всего общества сынов Израилевых. Да? И в это время, да, Финиес, сын Елиазара, сын народа священника, увидев это, встал из среды общества, взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил их обоих, израильтянина и женщину в чрево ее. И после этого прекратилось поражение сынов Израилева. Да, Господь не оставил безнаказанным вот это вот идолопоклонство. Вот. А Господь, вот этот вот поступок Финиеса, да, оценил, да, и указал, что вот я даю ему завет мира, если и будет он ему, и потомство его по нем заветом священно вечно, за то, что он показал ревность по Боге своему, заступил сынов Израилевых. Да. Действительно, Финиес после смерти своего отца Елиазара станет третьим первосвященником, да, старший сын Елиазар. Вот таковы события, описанные в 25 главе. 26 глава описывает перепись молодого поколения. Да, прошло 40 лет странствования, и пришло время, так сказать, пересчитать, да, новое поколение. старого поколения, да, выжили только двое. Только. Иисус Навин и Халев, да, остальные умерли к этому времени. 27 глава показывает ну, такой как бы, частный момент, да, частный момент. Иудея уже находится в преддверии земли обетованной, еще пройдет немного времени, они перейдут Иордан, завоюют Иерихон, а затем всю землю обетованную. И уже здесь, да, на равнинах Моавийских, они начинают задумываться, как быть, как, так сказать, делить и наследовать землю обетованную. Понятно, что те земельные участки, те наделы, которые они получат в земле обетованной, они будут передаваться по наследству от отца к сыну. А что делать, если сыновей нет? И вот, да, в 27 главе описывается такой момент, да, когда умер некий человек по имени Салпаат, да, а, так сказать, сыновей у него не осталось, только раз, два, три, четыре, пять дочерей, да, ни одного сына. Что делать? Если умирает человек, да, а сыновей у него нет, кому же отойдет его надел? И Господь указывает, да, что в случае, если нет сыновей, да, то наследство переходит к дочерям. И эти дочери, соответственно, поскольку они имеют, да, земельный надел, они немножко будут ограничены в праве выхода замуж. Да, они не могут выйти замуж за представителя другого колена, чтобы этот земельный надел, да, который наследнику перешел в другое колено. Для них браки возможны только внутри одного колена. Ну, это вот то, чему посвящена первая часть 27 главы. А в старой, во второй части 27 главы описано то, как по указанию Божьему Господь назначает Иисуса Навина своим заместителем и своим преемником. Да, Моисей уже на 120-м году жизни, да, часы его жизни, как бы дни его жизни, они уже сочтены, подходят к концу, и поэтому на место Моисея, да, после его смерти назначается Иисус Навин. Тот самый, да, один из двух соглядатаев, который, так сказать, остался жив, и именно под руководством Иисуса Навина евреи завоюют землю обетованную. 28 глава. Повторение некоторых законов о жертвоприношениях. И 29, можете самостоятельно посмотреть, тут тоже перечисляется, что там, когда и, ну, и как нужно приносить. Ну вот. 30 глава, законы об обетах. И последняя, вот 30, точнее не последняя, а 31 глава, это война с мадианитянами. Да, мадианитяне, народ, который жил в пустыне Синайской, которые притесняли евреев, да, и подлежали, так сказать, истреблению. Ну, вот, и оно здесь как раз описано в 31 главе. Это истребление мадианитян, это фактически последнее такое серьезное дело, которое в своей жизни сделал Моисей. 32 глава. Как я уже сказал, да, ко времени перехода через Иордан евреи завоевали уже достаточно значительную часть Иордании. И 2,5 колена, колено Рувимова, колено Гадова и половина колена Манассина решают остаться здесь, да, свою вот эту завоеванную территорию разделить между собой. Моисей соглашается на это при условии, что они оставят здесь за Иорданом своих жен, детей, свое имущество, и вместе со своими братьями, другими евреями, другими коленами, пойдут и помогут им завоевать землю обетованную, уже имея свои земельные наделы здесь. Ну, собственно говоря, на том и порешили. Да, половина колена Манассина завоевывает северную часть за Иордания и занимает ее, вот, а колено Рувима и Гада поделят между собой южную часть за Иордания. 33 глава представляет собой краткий конспект остановок, да, как евреи двигались из земли обетованной, из от горы Синай к земле обетованной. В 34 главе описывается процесс разделения земли ханаанской, очерчиваются ее границы, что является, да, землей обетованной, и назначаются те люди, которые будут помогать Иисусу Навину, да, и первосвященнику Елеазару в разделении земли обетованной между коленами. Да. Завоевание уже предстоит, еще предстоит, да, а уже, да, Господь назначает людей, которые будут помогать Моисею, Иисусу Навину и Елеазару эту самую землю, да, делить. В этих словах, да, содержится, можно сказать, пророчество и ободрение евреям, да, что с какими бы трудностями бы не пришлось столкнуться при завоевании земли обетованной, да, Господь уже ее отдал им в руки. Да, вот уже у вас есть те люди, которых Он назначил, уже, так сказать, делить между вами. 35 глава рассказывает о том, что вся земля обетованная делится между 12 коленами Израилевыми, но при этом левиты своего надела земельного не получают, потому что удел левитов — это храм и служение при храме. Но вместе с тем левитам где-то нужно жить. Да, они не могут все жить при храме. Поэтому по всей территории земли обетованной, в том числе и за Иорданом, назначается 48 городов. 48 городов, в которых должны будут жить левиты. 48 городов. А среди этих 48 городов выделяется еще дополнительно 6 городов. 3 города за Иорданом и 3 города в самой земле обетованной, города-убежища, которые предназначены для невольных убийц, да, для тех, кто совершил убийство по неосторожности. Да, если человек убил кого-то умышленно, то это убийство сознательное, оно должно по закону Моисея караться смертью. Убийцу должен предать смерть. Но если кто-то, так сказать, без умысла совершил убийство по неосторожности, вот, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за пределы города убежища, в котором убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Вот очень интересная и, на первый взгляд, не совсем логичная заповедь. Да? Ну понятно, да, если человек совершил убийство по неосторожности, его нужно уберечь. Для этого есть определенные, да, обсерваторы, города, убежища. Но при чем здесь смерть первосвященника? Да, первосвященники могут жить совершенно разную по продолжительности жизни, кто-то меньше, кто-то дольше. Как? Да, продолжительность жизни первосвященника, да, и его смерть влияет на статус невольного убийцы. Конечно же, прямого, как бы, прямой связи нет. Связь, она прообразовательная. Да, первосвященник умирает как бы за грех вот этого невольного убийцы, да, после чего он освобождается от ответственности за этот грех и может вернуться и жить в своем наделе. Это в этом смысле первосвященник преобразует собой Господа нашего Иисуса Христа, который однажды умер за грехи, да, людей и избавил нас от вечной смерти за грехи. Это такой вот интересный маленький момент. Ну и самый конец книги числа — это законы о браках наследниц уделов. Ну, тех самых, да, дочерей Салпаадовых, которые, да, не могут выйти замуж, так сказать, за кого хотят, да, только за тех, кто, так сказать, принадлежит к их колену, чтобы тот удел, да, который они наследовали, он из колена, да, в другие колена не переходил. Ну, такой маленький аппендикс, такое маленькое дополнение здесь книги числа мы встречаем. Да. Так, ну что ж, кратенько, наверное, вводное по книге Второзакония. Скажем, да, книга Второзакония. Пятая книга Моисеева, заканчивающая собой пятикнижие. Да, у евреев она называется по первым словам «Эле гадварим», да, «эти слова», да, «сии суть слова». А в греческой Библии она по своему содержанию названа «Дефтерономион», что значит «повторение закона». Да? Повторение закона, потому что в этой книге содержится повторение узаконений и событий, изложено в книге «Исход, Левит и числа». Книга написана Моисеем в конце 40-летнего странствования из Египта на восточной стороне Иордана, в земле Моавитской, вот здесь вот. К этому времени уже практически никого не осталось живых из того поколения, которое вышло с Моисеем из Египта. И практически никого из тех, кто слышал закон Божий на Синае. И поэтому вот это новое поколение, которому надлежало вступить в землю обетованную, нуждалось в разумлении, в наставлении, и перед своей смертью Моисей повторил закон Божий для них и сделал это он как раз с помощью написания книги Второзакония, которая является сводом и комментарием к изложенным ранее законам. Да, это не некий новый второй закон, да, а это повторение закона. По своей по своему строению большая часть книги Второзакония, как я уже сказал, является таким своеобразным юридическим документом, договором о патронате. Да, Бог берет на себя, так сказать, заботу о еврейском народе. А еврейский народ, соответственно, берет на себя обязанность, да, следовать заповедям Божьим, да, жить по воле Божьей. И в качестве поименных чтений несколько отрывок читаются на богослужениях в разные дни церковного года. частности, из первой главы отрывок, где говорится о избрании Моисеем помощников себе для управления народа, читается в неделю святых отец, да, перед Рождеством Христовым, перед Рождеством Христовым, и 1-го, по новому стилю, 14 января, в день памяти Василия Великого. Вот. Также в день памяти трех святителей, 30 января, 12 февраля по новому стилю, читается отрывок из 10 главы об избрании и отделении еврейского народа из среды других народов. Ну и, наконец, обличительная песнь Моисея, которая находится в 32 главе книги Второзакония, легла в основу второй песни канона, да, стала второй библейской песней. Как вы наверняка обращали внимание при чтении канонов, да, вот мы читаем канон покаянный или канон спасения к самому причащению, да, идет песня первая, потом сразу песня третья. Да, обращали внимание, что вторая песня отсутствует. Да, это не какая-то опечатка, это сделано сознательно. Канон – это песня праздничная, песня хвалебная, а вторая песня, она посвящена покаянию и обличению грехов. И поэтому вторая песня в богослужебных книгах присутствует только в дни Великого Поста. Да, в частности, в Великом Покаянном Каноне Андрея Критского. Там вторая песня есть. Да, и также в некоторых других службах Великого Поста на утреннее, во вторник, в течение всего Великого Поста, это обычно вечером в понедельник служба идет, да, тоже читается эта самая библейская песня, обличительная, с призывом к покаянию. Это что касается таких вот формальных моментов. Ну, на этом, наверное, мы с вами сейчас закончим. Вот эту красивую схему, как соотносится договор о патронате, где располагаются права и обязанности сторон, где предмет договора, где что там еще, какие-то другие формальные части, мы тогда в следующий раз я поищу у себя, да, у меня есть эта картинка. Посмотрим, что есть в современных договорах, а чего уже нет, что было в древних договорах в Месопотамии, но чего нет в книге Второзакония и почему. Все весьма-весьма интересно, потому что, да, Священное Писание, оно, да, часто представляет большой интерес не только с точки зрения своего содержания, ну, что для нас в первую очередь, конечно, важно, но и с точки зрения формы, с точки зрения стиля изложения, с точки зрения жанра. Да, потому что в Священном Писании у нас есть совершенно разные по жанру книги. И когда мы читаем ту или иную книгу Священного Писания, нам нужно для себя определить, что перед нами за жанр. Потому что понятно, что одно дело, когда мы читаем, ну, даже светскую литературу, дело, когда мы читаем какое-то произведение прозаическое, совсем другое дело, когда мы читаем произведение поэтическое. Да? Они строятся совсем по разным принципам, да, там есть свои определенные нюансы. Вот, ну, и книга Второзакония, повторюсь еще раз, это в первую очередь юридический документ. И мы постараемся на него посмотреть именно с этой точки зрения. Давайте попробуем. Достойно есть кровь, если дома положить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слова Ручую, сущую Богородицу тебя величаю.